Да, привет.
Да.
В общем, я тут включил громкую связь и хотел сказать, что единственный пункт, который меня поставил в ступор, это отношения с женой во время ее беременности. Мне кажется, что ничего специфического не было. Ну, в смысле, не то, что как-то я изменился или что-то.
Нет, отношения наши с тобой личные, по-моему, никак специфически не менялись.
Мне просто казалось, что я мог бы принять на себя какие-то дополнительные обязательства или что-то, или... Но ничего такого...
Ничего такого я не сделал.
Ничего такого я не сделал, на самом деле.
Ничего такого тебе не показалось.
Ладно, я понял. Ну давай. Пока. Привет! Это подкаст «Сперва роди». Подкаст, где мы обсуждаем все, что связано с воспитанием детей. Меня зовут Саша Борзенко. У меня, с одной стороны, 5 детей, а с другой 3. Дело в том, что двое моих детей – это дети моей жены от первого брака, и они уже вовсе не дети. А тех детей, с которыми я сейчас постоянно имею дело, зовут Петя, ему 11, Тиша, ему 9 лет, и младший Мане 7 лет.
Привет, а меня зовут Владимир Цибульский, и у меня с детьми все гораздо проще. У меня одна дочь Соня, ей 7 месяцев, и живем мы с ней вместе. В этом подкасте мы не будем никого ничему учить и постараемся не давать советов. Вместо этого мы будем делиться своими историями и переживаниями.
Нет, будем давать советы. Привет, меня зовут Юр Сапрыкин. И если у вас есть истории о ваших детях, обязательно присылайте нам их на подкаст собакамедуза.io, мы здесь их обсудим. И я хотел сказать, что у меня тоже есть ребенок. Его зовут Лев, ему 10 месяцев.
Сегодня мы обсуждаем беременность и то, как она протекала в наших семьях.
Незадолго до подкаста, Борзен, наш продюсер Лика Кремер сообщила, что у нее трое детей, о чем нам и было известно. Но что мы узнали нового, так это то, что они не были запланированы. Ни один из них. Расскажи нам, пожалуйста, твои дети были запланированы?
Ну, хотя бы один.
Ну, слушайте, честно говоря, во-первых, это немножко неловко, потому что вот я точно знаю, что Петя, например, слушает подкасты все, примерно медузовские, и... Я немножко в такой тяжелой ситуации. Но я могу сказать, что на самом деле у нас
про
не
Петю
было...
мы поняли, так что дальше.
Да нет, слушайте, ну у нас всегда была идея, что мы хотим много детей. Такого, что мы решаем, что вот этот момент подходящий для того, чтобы именно сейчас завести ребенка, такого не было. Но были моменты, скажем так, когда мы точно понимали, что мы сейчас не можем себе такого позволить.
И тогда вы не заводили детей?
Ну, грубо
или
говоря,
все равно
да.
Заводили?
Нет, ну, в смысле, тогда мы больше думали о том, чтобы не возникла беременность.
А сколько тебе было лет, когда первый ребенок родился?
19.
И ты уже запланировал к тому моменту, решил, что ты не против, как минимум.
Да, но у меня вообще как бы была очень специфическая ситуация, то такая нестандартная. Шура сильно меня старше, и у нее было уже двое детей, и я был совсем, ну, такой молодой. Но, тем не менее, я очень хотел детей. Я сам вырос в очень многодетной семье.
Просто оцените, мы с Борзенко ровесники, но у меня один ребенок 7 месяцев, а у него самый младший 7 лет.
А я младше вас на 10 лет.
Тоже так бывает. Я читал об этом.
Да, Юра самый молодой, но у него ребенок старше, чем у меня. Как бы в этом плане немножко я припозднился.
Мне кажется, вообще в этом вопросе нет слова «рано» или «есть». То, что многие мои друзья, например, говорят, что нет, сейчас немножко подождем,
а потом рожать начнем.
Да, да.
Если мы не особенно планировали именно день там, или месяц, или год, ну, то есть, как бы это шло и шло, и как бы мы были просто готовы, что в какой-то момент он появится.
Ну да, да, мне кажется, вот это важно, что ты или готов, или не готов.
Это не то, что не готов, как бы, ты не знаешь, готов ты или не готов всегда, мне кажется.
Ну, это тоже верно.
Типа, куда там оно все вывернется, и что там будет. Другое дело, что как бы ты уже не против. И...
Ладно, давай молодого послушаем.
У меня да, не да. было, у меня не было в семье младших братьев, и мне всегда казалось, что это очень сложно воспитывать ребенка, но в какой-то момент мы стали намного больше общаться с друзьями, у которых родились дети. Там одному 2, 4, и мы как-то много времени проводили вместе у нас дома, ездили к ним на дачу, и мы с Верой, моей женой, у нас не было детей, приезжали, а там дети бегают. И в какой-то момент мне показалось, что это очень сильно на нас повлияло, и не то, что как бы дал толчок какой-то к тому, что нужно поразить детей, но мы тоже это не обсуждали, но...
Не обсуждали?
Мы это не обсуждали, мы хотим или нет, но осознание... какое-то того, что почему бы и нет, пришло вот в момент этих встреч.
Надо сказать, что тебе повезло, потому что как бы у моих лучших друзей нет детей, как бы, и с появлением у меня ребенка меня начало это подбешивать просто уже немножко, в том плане, что...
Меня тоже это бесит. У большинства моих друзей нет детей. И мы все время часто задаем этот вопрос друзьям, там, ну, как, когда, может быть, уже.
Я вот не знаю таких вопросов, честно говоря, как бы. Мне кажется, что это довольно такое...
Прям... Ну так, это в личных переписках.
В личных, да, такое, типа, ну что, часики-то тикают.
Когда, да, встречаемся, там, конечно,
такое,
не спрашиваю.
Просто гифку с часами присылаешь, такое, типа, типа, картину Дали, где текущие часы. Такие, просто как бы...
Видишь, это твоя
жизнь. No pressure.
Господи, помилуй. Для меня, кстати, было тоже важно общение с другими детьми. Во-первых, на самом деле было важно, что у меня точно вот не было никогда страха такого, да, как я думаю, что у кого-то бывает. Вот будет ребенок, что делать? Да, потому что, во-первых, я понимал, что у Шуры этот опыт есть, и я всегда действительно, ну, у нас было много детей в семье, и как так получалось, что я много вообще тусил с детьми. Я, например, работал некоторое время бэбиситером, и я всегда считал, что я умею как-то общаться с детьми и так далее. То есть у меня вот точно не было страха.
А у меня тоже был опыт сотрудничества с детьми. Я их в школу возил.
Красавчик.
Но они были уже гораздо старше, правда.
Тебя?
Да, я вечернюю их возил.
А я к чему говорил, что вот с друзьями пропадают какие-то страхи, когда мы там вместе сидим где-то, что-то обсуждаем, и был такой случай, мы там сидим у детей, и ребенок прыгает на кровати, подтягивается, и я сижу так вот, закрыв рот руками, вот смотрю, господи, пусть он не упадет. Вот, и в этот момент ребенок начинает кривляться и говорит: пусть он не упадет. Вот. И, в общем, я все время переживал, и я продолжаю сейчас переживать. Но как относились к этому родители его, меня очень поразило, и подумал, что, ну, надо к этому стремиться.
А они как относились к этому?
Ну, как они смеялись.
Упадет.
Ну, вот примерно так.
А у них были еще дети запасные?
Двое детей.
Ну да. Борсенко понимает, как бы, их очень хорошо.
Вован, а как ты узнал о том, что у тебя будет ребенок?
Я узнал очень смешно, потому что это было накануне трехлетия «Медузы», и намечалась большая вечеринка. И Олеся, моя жена, знала, что мы будем очень серьезно выпивать, и решила сделать тест на всякий случай, не беременна ли она. В общем, она сделала тест прямо с утра. Я еще лежал в кровати, и она приходит такая, типа, смотри. Я смотрю, а там где полоски. И я такой, ну, значит, сегодня ты не прибухнешь. И вообще самое смешное, что когда мы пришли на эту вечеринку, и Шмагу не пила, и все начали сразу же говорить, типа, а, ты беременна, хотя никто еще ничего не знал. Все начали говорить, и потом, когда уже, типа, ну, мы все рассказали, в какой-то момент, все-таки, да, нам узнали еще тогда.
Вообще,
да.
У некоторых есть какой-то дар. Моя жена приходила на работу там еще на втором и третьем месяце, и ей уже говорили, что ты беременна. Хотя вообще никому не рассказывала. Я не понимаю, как все это делают.
А у тебя такое было, что... У вас такое было, что делали тест, но была одна полоска.
У тебя было, да? Нет?
Нет.
У Борзенко три полоски по числу детей сразу. Типа, когда ты первый тест делаешь...
Адидас кроссовки.
Когда первый раз тест делаешь, тебе сразу детей предсказывают. Если одна один, два двое, три трое, короче. А следующие уже по-настоящему.
Вован, это не так работает.
Твоя история,
Саша. Моя история, на самом деле, я пытался...
А у Борзенко три истории, сейчас мы замучаемся слушать их.
На самом деле, у меня действительно три истории, я не все очень хорошо помню, и одна, мне кажется, подменяется чуть-чуть другой. Но про Петю я помню. Ну да, это тоже был тест. Это было довольно быстро вообще после того, как мы поженились, стали вместе жить. Я не помню, что я сказал, но кажется, что-то предельно такое банальное. Но я был не очень к этому готов. Я помню, что это было, ну, как-то неожиданно. Вот, а потом про Тишу я плохо помню, как именно это было. И была довольно неприятная история про Маню, потому что у меня был такой очень тяжелый как-то период в жизни. Я был просто, на самом деле, в адской как бы депрессии. Тогда как-то все так воспринималось странно. И я вместо того, чтобы что-то сказать хорошее, я как-то стал параноить на тему, что как мы справимся и так далее. И это был, конечно, не лучшая реакция и не лучший момент. Но так бывает, видимо.
Юрец?
Было все довольно банально. Мы проснулись просто с утра, я пошел на работу, и как бы у нас возникали подозрения. Вер купил тест и прислала мне ВКонтакте фотографию. И потом я просто ходил весь день и улыбался, реально улыбался, и не понимал совершенно, как к этому относиться, но был отдельный приятный момент, когда мы стали постепенно рассказывать там друзьям и родителям об этом, и ты когда сам не осознаешь, что происходит, но когда звонишь родителям в фейстайме и начинаешь про это рассказывать, и вы начинаете одновременно как бы слезы наворачиваться у вас, начинаете плакать, в общем, очень тяжелый момент. Момент радости прям очень досконально.
Ну, радостный момент.
Досконально, конечно, да. Ну и как когда друзья рассказываешь, там все это очень-очень приятно. приятно, начинаешь ты какую-то чувствовать уверенность в себе.
Уверенность?
Почему? Ну, в смысле, уверенность? У тебя есть все равно какой-то, когда ты узнаешь об этом, у тебя есть какой-то дискомфорт.
Не знаю, я был максимально доволен просто. И никакого дискомфорта не испытывал.
Ну, не дискомфорт, скорее сомнение. Просто ты, как, тебе как бы есть такое, что...
Ну, типа, потянешь ты.
Да. Это происходит примерно один день. На следующий день ты уже просыпаешься и такой...
Тот день я-то был уверен уже. После появляются какие-то сомнения. Тогда я, наоборот, типа, думал, ну, великолепно. Но мы, правда, не рассказывали сразу родителям и знакомым. Мы маме, по-моему, рассказали моей, когда... А, в фейстайме уже шмагун живот показывал ей.
Опа.
Чего? Серьезно?
Да,
фейстайм. Тайме?
Ну да. Ладно,
на самом деле, а вы знаете это такую штуку bun in the oven? Типа булочка в печке.
Это из друзей, мне кажется, что-то.
Нет, в друзьях такого не было. У меня было такое маргинальное увлечение, я любил...
Идиомы?
То есть не маргинальное увлечение, а увлечение маргинальными трендами, так сказать, в Ютьюбе. В общем, оказывается, есть целая серия роликов в Ютьюбе, которая называется bun in the oven. Это способ оповещения своих родителей или своего партнера о том, что ты беременна. Ты кладешь хлеб в духовку, ну просто на кухне, типа, и говоришь как-то невзначай, типа, посмотри, что там в духовке, или там открой духовку. И твоя мама открывает, и там...
Я колобок, колобок.
Вот, и это такой способ, типа, оповестить. И это... Довольно смешные ролики, довольно трогательные, потому что часто родители не вкуривают абсолютно, что ты, собственно говоря, имеешь в виду. И говорят, и что это? И дочь говорит, ну, типа, бан. Ну и что? Ну, а где она, мам? Ну, типа, где она? Ну, in the oven. А, bun in the oven. И там начинаются слезы, объятия. И я в этот момент начинаю плакать и выключаю.
Так, и ты что, делал хоть раз такое?
Нет.
Ну, мы попробуем так сделать.
Ты издеваешься надо мной. Нет, ну в смысле, серьезно?
А когда все не понимают, знаешь, такой, типа, ну, птичка залетела в клетку.
Скворец в скворечнике.
Вован постоянно будет издеваться надо мной в ходе всего этого подкаста. Дело в том, что я люблю птиц. У меня есть некоторая с ними связь.
Есть один вопрос важный, касается имени ребенка. Ты думаешь об этом до родов, после?
Может быть, ты всю жизнь об этом думаешь?
Может, всю жизнь об этом думаешь, как назвать своего ребенка?
Ну вот у меня как бы, у меня был план...
Назвать его Владимиром.
Вы близки, на самом деле, к истине. Мой план состоял в том, чтобы назвать своего, если родится мальчик, назвать его Андреем, чтобы было так. Мой отец Андрей Владимирович, я Владимир Андреевич, и тогда мой сын был бы Андреем Владимировичем тоже. Вот такая у меня была нехитрая идея. Для чего это нужно было делать, как бы я не знаю, но это, типа, это придумано было как бы 100 лет назад, и, значит, я как бы собирался придерживаться этого плана. Но беременность скорректировала как бы наши планы. Родилась девочка, Шмагун всегда хотел назвать ребенка Соней, и я теперь уже не знаю, как бы я тоже хотел этого, или как бы я это когда-то от нее услышал и тоже захотел, и в итоге мы назвали Соней. Ребенка. Ну, это девочка, потому что.
А ты знаешь, что это самое популярное имя в России?
Да, знаю. Мы уже много раз про это думали и даже уже думали переименовать ребенка. К тому же, Шмагун же считает, что я неправильно записал ребенка, как бы когда пошел, значит, в паспортный стол. То есть она хотела, чтобы ее звали Софья, а я как бы подумал, блин, такое сокращенное имя, типа, нужно, чтобы София было написано. И написали София, в итоге она на латинице просто называется S-O-F-I-I-A.
А ты знаешь, что имя можно сменить до 14 лет?
Имя в любой момент можно сменить.
Да, даже после 14, наверное, согласия ребенка.
А, самому сменить ему имя?
Да.
А, типа.
5 лет Софью
типа,
переназвать.
Эй, ты.
Ты все-таки еще, у тебя есть еще шанс назвать ее Андреем. Слушай, а проверяли вы с женой, что в святцах выпадает?
Нет.
Нет? А вы не проверяли?
Нет, я не проверял, но теперь мне захотелось проверить, честно говоря.
Мы, кажется, проверяли, но я совершенно не помню, что там вышло. Я только помню историю про мою жену, что если бы ее назвали по святцам, ее бы звали Перепетуя.
Как Петунья.
А вы как-то заранее придумывали?
Нам просто нравилось имя Лев и Вере мне, и мы придумали это имя. Но у меня есть небольшое переживание. Когда я был в детском саду, помню, что был момент... когда всем девчонкам нравился мальчик Вадим. И я думал, что это из-за имени, потому что Вадим очень классное имя. И я как-то пришел из детского сада, и маме сказал, все, мы меняем имя, Юра не подойдет. Теперь я Вадим с этого дня, называйте меня Вадимом.
Слушай, у меня была такая же история, на самом деле. Мне дико не нравилось тоже имя, и я хотел, чтобы меня звали не Вадим, а типа Дима, короче, не знаю, что такое, не помню, какое имя, но какое-то стандартное. Я думал, ну как бы Дима и Дима Дмитрий. А тут что-то Владимир, Вова, шит такой вообще.
Ладно, давайте дадим Вадику закончить.
Вадюш, давай.
Ну, в общем, здравствуйте, с вами Вадим Сабрыкин. Это подкаст «Медуза».
Если тебя звали Вадим, как бы мы хотя бы путаницы избежали со старшим Сабрыкиным.
Со старшим Вадимом Сабрыкиным.
Слушай, давай спросим Сашу про имя, потому да, что потому вероятность что... того...
Вероятность того, что мы будем слушать до конца подкаста, как они называли детей, как бы. Чем раньше спросим, тем быстрее дослушаем.
У нас нет классных историй, но у него точно есть.
Нет, на самом деле у меня не то, что много классных историй, но про Петю мы придумали сразу, и нам как-то очень понравилось. Нашим вторым сыном, которого зовут Тихон. Мне очень нравилось имя Тихон, но еще мне нравилось имя Иосиф.
Ничего, что он церковь расколол.
Мне кажется, ты что-то перепутал с Никоном.
Тихон вообще-то.
У Тихона как бы...
Последний был да, патриарх.
Перепутал с Кэноном. В общем, на самом деле, ну, мы обсуждали разные варианты. И я помню, что, кажется, мы даже по поводу Иосифа даже устраивали что-то вроде голосования с привлечением детей, но я могу соврать. Я помню, что по поводу Иосифа сразу, по-моему, было у всех ощущение, что это что-то не туда. Маню мы думали назвать Асей. У меня сестра старшая Ася. И мне нравилось... Ася, типа, как полное имя.
А какое у него полное имя?
Ну, Ася. В смысле, у моей сестры, например, ну, Ася бывает часто Анастасия или Анна. Вообще, кстати, с женскими именами нам всегда казалось, что больше траблов. Было очень мало женских имен, которые нам нравились. И про Маню мы именно придумали, что вот она Маня. Ну, мне не так нравится имя Маша, например. Хотя тоже ок.
Кроме имени, есть еще такой момент, вот когда ты на УЗИ приходишь. Вот ты помнишь, когда ты на УЗИ первый раз пришел? Я пришел первый раз на 8-м месяце. То есть я не был...
На 8-м?
Да, я не был.
А до этого что?
Я не... Мне...
О,
мне
дружочек. Папаш, где же вы были?
Не, просто мне по телефону сообщили, что у меня родился мальчик. Не родился, а что то, у тебя то, что будет мальчик. Мальчик.
По телефону
у тебя был приступ мачизма в этот момент?
Я знал, что у меня будет мальчик, потому что все у меня в роду, все мальчики, все.
В смысле?
А как вы размножаетесь? Прости.
И я увидел фотографию сразу на УЗИ на 8-м месяце.
Фотографию? Ты же телевизор смотришь там.
Телевизор, да. Нам потом распечатали фотографию, у меня до сих пор хранится фотка да, на 8-м месяце. Да. Вот, и там, когда я первый раз увидел ребенка на родах, то фотографии полностью...
Про роды мы в другом выпуске расскажем.
Да, но полностью совпадали снимки. То есть я как бы увидел ребенка на родах и не удивился.
Почувствовал себя пограничником, да, когда он смотрит в паспорт и на человека, и такой, типа, такой же, все.
Проходите, пожалуйста.
Проходите.
Нет, ты смотришь на фотку и
появляйтесь.
О, носик мой. Был такой, нет?
Носик твой, да, у тебя это был сразу? Да. У меня непонятный был
у меня
носик.
Вообще ничего такого не было. И более того, когда я показывал тоже УЗИ кому-то фотку эту, и все говорили, ой, как похож там на Шуру, или ой, как... Я думал, всерьез ли? Ну, правда. Ну,
Базян, ты когда первый раз пошел на УЗИ?
Ой, я не помню, на самом деле. Честно, я, честно говоря, просто не помню, но интересно было, что мы пошли на УЗИ к УЗИсту, гинекологу, которая смотрела еще меня в 1987 году. И она мне рассказывала, что я был первым человеком, которого она через этот новый аппарат смотрела. И, типа, это был довольно мощный момент, потому что я теперь уже пришел к ней, и мы пришли уже с своей женой и смотрели там Петю. Ну, это было довольно круто. Меня, честно говоря, больше звук впечатлил, чем картинка. В смысле, звук бьющегося сердца. Вот тут у меня довольно
торкнуло. Блин, а что-то вытеснилось себя, да, про это забыл.
Это прямо очень мощно. Могу изобразить.
Да.
Тудук, 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 тудук. Спасибо. Ну и потом в моей жизни было еще много УЗИ, в частности, когда мы узнавали пол. У нас никогда не было идеи, что типа мы не хотим знать пол, мы всегда хотели знать пол.
У меня тоже не было идеи, я вообще все хотел знать просто.
Просто
сразу.
Хочу все знать.
Пришел, увидел, посмотрел. Не, я первый раз когда увидел просто, значит, еще меня посадили там рядом с Олесей, и там же у него на этом аппарате как бы показывается, и еще телек такой, и телек далеко. А я как бы плохо вижу, а я пытаюсь посмотреть сюда, а она мне не дает посмотреть. Говорит, типа, смотрите в телевизор. Я в итоге подошел к этому телеку, и тогда уже я такой, типа... И прям реально, короче, у меня, ну, типа, дыхание перехватило, и я такой, типа, думаю, ничего себе.
Меня больше всего впечатляло, это не тычки, которые можно, типа, пощупать, а которые ты просто уже видишь. В смысле, там реально ну, нога да, вылезает.
Да, да. Не то, что нога, там прямо горки такие какие-то образуются.
Ну, горки, но там реально по форме типа пятерни бывает. Тебе такого не было?
Нет, пятерни прям не было, но всякие вот горки там, прямо когда там реально волны какие-то. Я еще причем сначала боялся, когда туда дотрагиваться, реально дико боялся, что он говорит, да потрогай, потрогай. Я такой, типа, просто, ну, как бы, руку тяну и убираю, потому что мне реально страшно, как бы, что там что-то меня из живота.
Можно затащить, но конечно.
В итоге, как бы, ну, я естественно, осмелился, потом уже, значит, держал, значит, смело руку на животе, а вот, например, наш, как бы, двухметровый техдиректор Борис, как бы, до конца беременности я уговаривал, значит, я Лесе уговаривал потрогать, значит, ее живот, как бы, а он отказывался просто, как бы, просто не хотел этого делать.
А мне кажется, что у нас все наши друзья мальчики сами тянули животы и хотели потрогать, а девочки вообще почему-то стеснялись, такие не подходили. У вас такого не было?
Нет, ну, знаешь, что у меня было? У меня было такое, что, типа, меня ночью, ну, не то, что будило, но я, типа, спиной ощущал тычки.
Серьезно?
Да.
А, вот это кайф.
Не уверен.
Нет, будили тебя еще тогда. Смотри, а вот этот момент беременности, он же очень сложный, мне кажется, период для отношений ваших с женой. Так часто говорят, по крайней мере. Очень много каких-то вещей вместе переживаешь и совсем начинаешь не то что относиться друг к другу иначе, но как бы чувство становится намного теплее.
У нас тоже была такая история. Ну, в общем, мы пришли на очередное как раз УЗИ, на какое-то исследование, и нам сказали, что есть значительная вероятность, что у нас родится ребенок с синдромом Дауна. Дело в том, что есть такая штука, скрининг.
Да,
это
да.
Такое исследование, вероятностный тест, который определяет некоторую вероятность, что у ребенка будут определенные пороки, и самый известный такой из этих пороков – это Даун-синдром. И вот оказалось, что у Шуры, если всякие факторы сложить, то риск, так скажем, выше, чем обычно. Гинеколог, который Шурину беременность курировала, с которым мы много общались, в общем, дала нам понять, что это серьезно, что этим нельзя пренебрегать. Она не стала нас успокаивать там, и говорить, да слушайте, это все чепуха. Она сказала... К сожалению, друзья, там нужно к этому серьезно отнестись, нужно провести исследование. А исследование, оно инвазивное, и мы ездили в центр планирования семьи где-то на Севастопольском, что ли. Да, в общем, там есть такой там большой центр. И мы были в абсолютно таком состоянии, конечно, это было очень тяжелое чувство, и это исследование, там вводится длинная игла и забирается у женщины околоплодные воды, и потом эти околоплодные воды исследуются, и, насколько я понимаю, там просто смотрят на структуру хромосомную.
Угу.
Мы вот утром трепались перед этим подкастом с Шурой и вспоминали это, и мы вообще часто это вспоминаем. Бывает, что мы возвращаемся к этому, чтобы ощутить радость нашей жизни, скажем так. Мы возвращаемся к тяжелым моментам, и вот помнишь, какой был ад, и как мы его с тобой прошли. Дело в том, что я всегда считал, что меня такие вещи не пугают, что если у меня будет ребенок, потому что я думаю, многие, когда вот при беременности думают, а что, если у меня родится ребенок, например, синдром Дауна, я всегда про себя считал, что я не тот человек, который как-то будет... Ну, очень сильно по этому поводу переживать. Я что я все равно, безусловно, буду очень любить своего ребенка, и что наоборот, я, возможно, один из тех, кто своим примером как бы сможет показать, что это, ну, вообще не приговор, и как бывает. Дело в том, что когда я был маленьким, ну, и вообще потом, мои родители были в общине «Вера и Свет», это одна из первых организаций, которая стала заниматься в России, ну, не только в России, она вообще международная, это из Франции, она пошла людьми с как раз с умственной отсталостью. Там была такая община для родителей с детьми, и там были взрослые люди с умственной отсталостью, с разными формами и так далее. И мы ездили с ним вместе в лагеря всякие летние. Ну, у меня там были люди, которых я хорошо знал, мы общались, мы часто встречались. И да, я знал, что в этом есть какая-то своя специфика, но не более того. В смысле, что я не шарахался вот от людей, как вот, знаете, многие люди, когда видят человека там с какими-то признаками какого-то там синдрома, то они там шарахаются. У меня никогда ничего такого не было. Я как раз уже во взрослом возрасте считал, что как здорово, что у меня есть такой опыт. И я всегда сопереживал проектам, которые помогают таким людям. Я считал, что, наверное, я буду образцовым отцом для такого ребенка. И когда вот оказалось, что это все внезапно стало реальностью, вся эта моя смелость, она просто испарилась. Я страшно паниковал, я очень этого не хотел. И мы с Шурой были в таком абсолютном трансе. И мы сейчас как раз утром очередной раз это обсуждали и поняли, что на самом деле один вопрос – это ожидание, неизвестность, а другой вопрос – если бы это случилось. Если бы это случилось, да, жизнь была бы сложной, она и так в чем-то непростая, и, наверное, она была бы сложнее. Но если бы это случилось, то, наверное, это и запустило бы вот этот механизм и весь тот бэкграунд, весь тот опыт, там, который у меня есть. Но этого не случилось. И я очень хорошо помню, как мы пришли к результату этого анализа, и нам сказали, что у нас будет мальчик, и что с ним все хорошо. И я помню, что как мы пошли в кафе и праздновали, и оба просто плакали. От того, что это просто было две там или сколько недель, там три какого-то максимального, по-моему, напряжения.
У нас был случай, когда мы поехали на фестиваль архстояния. Мы узнали там, что у нас ребенок как бы, две недели, и поехали там. Купили палатку, такие на расслабоне, приехали туда, и, ну, я там выпивал, вот, и время там близилось уже к ночи, и Вера подходит и говорит, что мне плохо, мне очень плохо сейчас. Это находится в Калужской области, в какой-то глуши, далеко от всяких больниц и всего прочего, и я уже выпивший не могу сесть за руль, мы случайно находим человека какого-то местного на джипе, который нас по разрушенной дороге везет в больницу, вот, в течение 40 минут. Мы как бы совершенно не знаем, что произошло, но как бы, возможно, все очень плохо. И мы приезжаем к врачу, и он говорит, что вы пораньше утром выезжаете в Москву, две недели, там не две недели даже, там, а месяц вам нужно будет лежать в больнице, и неизвестно, что с вами будет. В общем, интрига сохранилась, и у нас там через 5 дней должна быть свадьба, у меня на следующий день там мальчишник, вот это все, и потом мы должны были уезжать в путешествие свадебное в Исландию. И, в общем, полный хаос, и мы как бы не понимаем, что происходит. Нам просто очень страшно, мы там едем в машине, назад вообще не говорим ничего. Приезжаем в Москву, и нам говорят, что полежите 2 дня дома, вот, и потом идите веселиться дальше. Но вот эти вот сутки, они были очень страшными, и то, что как бы нам удалось это пережить вместе, не поменяло наши сильные отношения, но... Мне кажется, мы очень сильно сблизились в этот момент. И, в общем, пережили это как-то вместе.
Ну, как любая тяжелая ситуация,
да,
может.
Да, но это было очень страшно просто. Вот, да. Вован, у тебя же не такая страшная история сейчас будет.
Ну, у нас с Олесей, к счастью, не было ничего такого. Отношения, наверное, становятся теплее. Ты прав. Ну, сначала вообще это незаметно про беременность, да, когда там первые месяцы как бы практически ничего не меняется, а потом когда там уже начинает живот расти, ты уже больше на это внимание обращаешь и, ну, зависит еще, наверное, от беременности, как бы у Олеси, к счастью, была очень легкая беременность. Ну, вот сильных, мне кажется, это, я тоже не заметил каких-то перемен прям, а единственное, что, может быть, Олеся, может, больше обижалась как бы на какие-то шутки, которые, типа, в обычное время бы не были обидными. Например, я там шутил про, когда у нее был большой живот, она не могла, значит, ну, с пола ничего поднять, потому что не могла наклониться. И когда ничего не падало, я говорю, зачем ты роняешься, не можешь поднять. Ну, типа, в шутку. Mm-hmm. Она все время обижалась, хотя я пытался объяснить, что это шутка просто. Сейчас это со смехом вспоминаем уже. А еще смешно, что если у тебя ребенок в рюкзаке, то ты не можешь наклониться и поднять что-нибудь с пола. Когда у меня что-нибудь падает, я теперь все время вспоминаю как бы эту историю. Типа, баба, зачем ты это уронилась, не можешь поднять. А это реально просто максимально тебя бесит, потому что, ну, реально ты не можешь ничего сделать, у тебя ребенок висит на животе, и все. И ты как бы чувствуешь себя немножко беременным.
Вован. Можно тебе вопрос задам? Вот 9-й месяц уже идет. Как вот ты узнал о том, что пора ехать в роддом?
Ну, шел 9-й месяц беременности, и уже прошел срок запланированных родов. Ребенок все никак не рождался. И я не особенно беспокоился по этому поводу, а Олеся довольно сильно переживала. Уже думала, когда рожать. И в итоге, значит, самый последний день, когда уже нужно идти в роддом и рожать, она говорит... Давай попробуем заняться сексом. Говорят, типа, это помогает. И мы занялись сексом прямо с утра, и вечером она уже рожала. После этого сразу пошли в роддом, нам пешком идти здесь. И мы, значит, идем пешком, я везу чемодан, и Олеся идет с своим гигантским животом. Мы останавливаемся на аллее. Я прошу ее повернуться в профиль, чтобы, значит, сфотографировать ее живот, довольно гигантский, который меня впечатлял как бы всю беременность. И до сих пор, значит, есть эти фотографии. Мы даже недавно пересматривали их как раз, как вот мы, значит, шагаем в роддом. Вот так вот.
Это был подкаст «Медузы. Сперва ради», и в следующем выпуске мы обсудим роды.
Спойлер был сейчас.
Да, спойлер. Вы, пожалуйста, присылайте нам свои письма и свои отзывы, и свои истории про беременность на подкаст «Собака.Медуза.io». Меня зовут Александр Борзенко.
Напротив меня сидит Владимир Цибульский.
А напротив меня Юрий Сапрыкин. Или Вадим.
Или Вадим, да.
Пока.
Пока. We'll be right back.